Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Кто хочет быть бизнес-вумен?
Поводом для нашего сегодняшнего разговора стали результаты одного социологического опроса, проведенного в Великобритании, опубликованные в журнале «Топсанте». Под заголовками «Бизнес-леди уже не в моде» и «Конец эпохи бизнес-вумен» выводы, сделанные исследователями, перепечатало сразу несколько российских изданий. По данным этого опроса, 77% англичанок заявили, что уволились бы с работы завтра же, будь у них такая возможность. 32% признались, что мечтают посвятить себя домашнему хозяйству. Лишь каждая пятая жительница Британских островов хотела бы быть деловой женщиной. А 94% опрошенных заявили, что их, я цитирую, «тошнит от личности типа супервумен». О том, насколько совпадают данные этого опроса с ситуацией в России, наш сегодняшний разговор. В нем участвуют директор Центра гендерных исследований Самарского госуниверситета, историк Людмила Попкова, писатель Вячеслав Пьецух, зав. Кафедры психологии и личности МГУ Александр Асмолов и зав. Отделом науки независимой газеты Андрей Ваганов.
Личное дело. Кто хочет быть бизнес-вумен? Подготовила и ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 24 ноября 2002 года.
В программе «Личное дело» мы продолжаем разговор о сегодняшнем и завтрашнем дне женщин-предпринимательниц в России. И, пожалуйста, господа, какие эмоции у вас вызывают даже не столько цифры, приведенные мной, сколько выводы журналистов, мол, женщины уже достаточно самоутвердились и потихоньку возвращаются к своему природному предназначению, к дому и к детям. Писатель Вячеслав Пьецух, вам слово.
Ну, эти цифры, по-моему, бодрят, потому что все-таки, как ни крути, у женщины свое предназначение и высочайшее. И то обстоятельство, что целых 77% англичанок мечтают о том, чтобы делом их жизненным был все-таки семья, дети, дом, муж, который, в общем-то, в лучшем варианте должен себя чувствовать при своей супруге, как за каменной стеной. По-моему, это симпатично. Вот думаю, что у нас в России эти цифры были бы куда скромнее, потому что нам еще предстоит освоить тот опыт жизненный, которым нагружена, может быть, и перегружена женщина на Западе в силу просто элементарного, обычного нашего социально-экономического отставания. Но вот наши тоже нахлебаются, может быть, в конце концов придут к тому, что настоящий трехка по-немецки, может быть, и заключается. Хотя я нисколько не оспариваю право женщины заниматься чем угодно, кроме убийства. Я думаю, что среди женщин масса набралась бы прекрасных ученых, писательниц, наверное, архитекторов и так далее. Равно как среди мужчин набралась бы масса прекрасных поваров, нянек и так далее. То есть моя позиция, конечно, мужским шовинизмом нисколько не попахивает отнюдь. Но уж коли Бог нас так устроил, что, в общем-то, наша специализация очевидна.
Спасибо, Вячеслав Алексеевич. И у нас на линии слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Очень приятно.
Вот, я хотел бы сказать, что существование полярных взглядов на данный вопрос естественно и определяется, собственно, культурным фоном, в котором они существуют. Но мне кажется, что самое главное при выборе профессии и для женщин, и для мужчин, это существование деловых качеств. И, опять же, все зависит здесь от темперамента, от склада характера, от интеллекта, от уровня ответственности, от соответствия эмоционального развития, интеллектуальному.
Понятно. Вот. Михаил, вот вы сказали, существование полярных взглядов естественно. А ваш собственный взгляд на эту
Мне
проблему?
Мне кажется, что абсолютно нормально, когда женщина занимается бизнесом, но, естественно, это не должно подавлять ни женского начала. Ну, если ее Бог так устроил, то, конечно, пускай занимается.
Вы что вы имеете в виду, Бог ее так устроил? Вообще-то Бог устроил по-другому. Пусть она занимается чем? Поясните, пожалуйста, мысль свою, Михаил.
Ну, пускай поступает так, как считает нужным. Потому что далеко не всем мужчинам, скажем, можно заниматься техникой. Вот я, например, совершенно не приемлю технические специальности. Так почему же некоторые женщины, если у них от природы аналитический склад ума, не могут заниматься бизнесом, например.
Спасибо, Михаил. Я поняла вашу точку зрения. И мой следующий вопрос специалисту по гендерным проблемам Людмиле Попковой. Людмила, ваше первое впечатление от цифр, которые я привела, и мне очень интересен ваш взгляд на фразу, которая прозвучала чуть раньше. Вячеслав Алексеевич Пьецух сказал, что хотелось бы, чтобы муж был за женой, как за каменной стеной. Пожалуйста, Людмила.
Первое, что, как у исследователя, меня вызывает сомнение, это сами результаты, потому что кто проводил, какая выборка и так далее. Кого спрашивали, какие социальные категории. Второе, то, что данные противоречат всем остальным известным исследованиям, что женщины не только не собираются уходить с тех мест в публичной сфере работы, куда они пришли, в том числе и в бизнесе, но наоборот, их число очень быстрыми темпами возрастает и во всем мире. И это даже называют своего рода такой тихой революцией. В бизнесе женщины завоевывают все новые и новые позиции. Что касается мнения Вячеслава Алексеевича, который сказал, что он, конечно, не мужской шовинист, но при этом существует все-таки вот богом, природой все распределение ролей. То есть вот всем предназначено уже свыше чем-то там заниматься. И женщина, естественно, это ей предназначено биологией быть только в домашней сфере. Усталый муж, придя с работы, должен чувствовать о себе заботу. Ну, дело в том, что уже давно, так сказать, это очевидно, что все вот эти биологические различия и их связь с социальными ролями, она не столь очевидна. И более того, мы видим, что те социальные статусы, которые сформированы, и те нормы ожиданий, которые приписываются мужчинам и женщинам, их работы мужские и женские, их роли, это, так сказать, выработано в течение цивилизации и сконструировано социумом и культурой. Поэтому точка зрения о том, что это все естественно, она уже давно не подтверждается никакими исследованиями, и это может выражать только позицию, собственно, человека. И вот даже молодой человек в своем вопросе, допустив, что женщина все-таки как любая личность может заниматься чем тем угодно, но, тем не менее, вот какое-то это мистическое женское начало, она не должна никоим образом утрачивать. Поэтому, естественно, что 5000 лет патриархата, они не могут прийти бесследно, и поэтому эти взгляды, понятно, что еще очень долго будут держаться.
Спасибо, Людмила. У нас слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Поройкова Марина. Я научный сотрудник. Мне кажется, что нет особой разницы. Есть женщины в бизнесе, нет женщины в бизнесе. Там причем не в том, что и мужчина дает или не дает заниматься бизнесом, ставит какие-то препоны. Все упирается в другое. Может ли сама женщина быть такой, как мужчина? Отложить все те дела, которые обычно идут на первом месте для нее, а на втором работе. Она, если на ее первом месте не будет ее любимый мужчина, ее дети, ее семья, ее любовь, тогда она первом месте будет работа, она сможет дать больших успехов.
Марина, спасибо вам за звонок. Я поняла вашу точку зрения. Все зависит, собственно, от того, какая женщина и способна ли она заниматься бизнесом и какие у нее приоритеты. Ваше мнение разделяют многие наши слушатели. У нас пришла довольно большая почта на сайт в ответ на вопрос, каково будущее женщины, занимающейся бизнесом в России. Вы не одиноки в своем мнении. И сейчас мне хотелось бы ответить на вопрос Людмилы Попковой. Я предвидела этот вопрос по поводу того, что за исследование, что за цифры привела я в начале программы. На этот вопрос ответит наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
«Топ Санте» – один из ведущих женских журналов Великобритании. Это массовое преуспевающее издание с очень высоким для английского ежемесячника тиражом – 185 тысяч экземпляров. Сам журнал называет опрос, проведенный в сотрудничестве с ведущей британской компанией медицинского страхования «БУПа», научным общенациональным обзором. По всем параметрам опрос представляется репрезентативным. Было опрошено 5000 работающих женщин в 11 регионах страны. Собственно, директора и менеджеры предприятий, то есть бизнес-леди, составили не более 15%. Я спросила редактора журнала «Топ Санте» Джулиет Келлоу, что ей показалось самым неожиданным в результатах опроса «Женщины, работа и стиль жизни». У нас в Англии множество по-настоящему знаменитых женщин, которые являются, так сказать, ролевыми моделями. Ими принято восхищаться, им принято подражать. Эти женщины работают, у них фантастическая карьера, прекрасная семейная жизнь, превосходные дети. Однако 94% работающих женщин заявили, что их просто тошнит от этих знаменитостей, из которых лепят образцы для подражания. В этих случаях всегда забывают, что у ролевых моделей всегда под рукой целая армия прислуги. Опрос показал, что в реальной жизни 9 из 10 работающих женщин изнурены необходимостью совмещать работу с повседневными домашними делами. Они убеждены, что это серьезно сказывается на их здоровье. Об этом говорят более 2/3 опрошенных. По их мнению, постоянный стресс, в котором они живут, становится причиной снижения их жизненных ожиданий.
Я напоминаю, на волнах Радио Свобода звучит программа «Личное дело». О деловых женщинах сегодня говорят писатель Вячеслав Пьецух, историк Людмила Попкова, журналист Андрей Ваганов и психолог Александр Асмулов. Андрей Ваганов, на ваш взгляд, велико ли число женщин, чьи жизненные ожидания, связанные с успешной карьерой, не оправдались? И как вы лично относитесь к заявлению британских исследователей, что женщин в бизнесе будет все меньше и меньше?
Я думаю, что британцы выдают желаемое за действительное. Да, наверное, 77% женщин, может быть, и хотели бы бросить работу, но, увы, здесь проявляется просто логика технологического развития мира. Они, может быть, и хотели бы, но уже все поздно, поезд ушел, никуда они не денутся. Они будут работать так, и из них будут выжимать все больше и больше соков, ну, образно выражаясь. И меня порадовала корреспондент из Лондона, которая подтвердила приемлемость с научной точки зрения этого опроса. И вот эта цифра 77%, она мне очень напомнила один опрос, сделанный ровно 50 лет назад в США в 50-м году. Там, наоборот, тогда была ситуация. Как раз 70% женщин были дома с двумя детьми. Вот такая там была раскладка по рабочей силе. Вот сейчас эти 70%, которые тогда рвались в бизнес, которые рвались к самостоятельному заработку, вот они его получили, причем получили уже в постиндустриальном обществе, они это почувствовали, и сейчас бы они, может быть, как раз эти 70% и готовы бы, и хотели бы вернуться бы домой, к мужу, к двум детям, но все, я повторяю, на мой взгляд, поезд ушел, женщины все больше и больше будут закабаляться современными технологиями. Вот у меня такой взгляд на эту проблему.
Спасибо, Андрей. И у меня только одно короткое уточнение. Вы начали свой ответ на мой вопрос с фразы, что этот опрос выдает желаемое за действительное. В том числе это желаемое и вами тоже?
Нет. Вот эти 77% англичанок, которые заявили, что завтра бы они, извините за выражение, к чертовой матери бросили бы это, свой бизнес, свою работу и сидели бы с детьми. Вот они выдают желаемое за действительное. Они бы так сделали бы, но, увы, это уже невозможно. Здесь работает просто логика вот современной технологической цивилизации. Женщина очень здорово подходит под современные информационные именно технологии. И, кстати, это интересно, вот мои собеседники уже это отметили, что это вот в Англии, да, опрос был проведен, а в России-то прозвучало предположение, если бы такой опрос провели, то вряд ли бы 77% женщин сказали бы, я буду сидеть дома при муже. Наоборот, наверное, 70% рвутся. То есть в России еще пока нету информационного общества. Поэтому женщины вот так борются за свои равные права. А вот эта ситуация, которая выявил опрос английского журнала, она показывает, что это новые проблемы для теории, философии, социологии, феминизма возникают. Вот, на мой взгляд, такая ситуация.
Спасибо, Андрей. Вы знаете, я задавала вопрос, которым, собственно, задались и британские исследователи многим своим знакомым до программы, и слышала совершенно противоположные предположения по поводу того, если бы подобный опрос провели бы в России, то есть часть моих собеседников говорила, да что ты там бы 90% захотели бы завтра уйти с работы. Часть говорили, да что ты 90% хотели бы продвигаться и делать успешную карьеру. Так что тема эта очень спорная, собственно, поэтому мы ее и обсуждаем. И следующий мой вопрос психологу Александру Асмолову. Александр Григорьевич, вы уже видите налицо разногласия в студии, да, то есть позиции наших экспертов сегодня различны. Вот как думаете вы, некое неприятие обществом, частью общества, скажем так, женщин-предпринимательниц. Я думаю, благодаря как раз этому неприятию российские издания с таким желанием и с такой готовностью и перепечатали результаты, в общем-то, достаточно локального британского исследования, да? Так вот это неприятие способно так серьезно повлиять на наших российских женщин-бизнесмен или женщин-бизнесменов, или женщин-предпринимательниц, можно по-разному их называть, что их ряды впрямь могут сократиться. Ваш взгляд, пожалуйста.
У каждого времени свои мифы. И когда мы сталкиваемся с довольно репрезентативным исследованием наших коллег в Англии, то мы должны понимать следующие простые вещи. Существует феномен, который я иногда называю феномен рейтингового гипноза. И дело заключается в том, что сами вопросы при всей их точности, при всей их надежности, валидности, это всегда конструирование реальности, а не отражение ее. И в этой ситуации я хочу сказать, первое, обратите внимание, что говорила нам наша с вами коллега, редактор журнала, что женщин, я цитирую, по-видимому, дословно, почти тошнит от ролевых моделей, которые им навязывают. Их не тошнит от роли женщин-предпринимателей в своей жизни. Они, и это блестящий феномен, хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Я буду строить индивидуальную траекторию своей жизни, как я ее строю. Я буду делать свою жизнь, как я ее делаю. Вот что я вижу за теми фактами, которые мы получили. Поэтому за ними может открыться совершенно иная картина, чем та, что нам говорят эти данные. Второй момент. Я хочу вам напомнить, что сильные женщины, обратите внимание, или женщины-лидеры, обратите внимание, повторяюсь, я не говорю, женщины-предприниматели появляются в разные эпохи, и каждая эпоха создает свою социальную мифологию и свою социальную программу реальности. Если вы возьмете добрую старую, в данном случае не Англию, а Элладу, тогда вы увидите, что блестящие модели для подражания, я имею в виду Геру, я имею в виду Афину Палладу, которые проявляли великолепные деловые качества и во многом переигрывали мужчин. Я роняю этот факт. Второй факт. Я почти цитирую великолепный русский документ, который называется «Домострой». Это по поводу природы или Бога. «И положил Бог женщине находиться внутри дома, а мужчине находиться вне его. И положил Бог женщине выполнять то, что скажет мужчина, а мужчине ходить на охоту и приносить дом добычу». Я цитирую «Домострой», и мы получаем еще одну мифологию, которая рождала определенные социальные стереотипы, еще одну великолепную программу культуры, которой женщины следовали, и тут я делаю паузу, через которые они пробивались как индивидуальности в течение многих веков. Но вот звонок слушателя, и я замолкаю.
Спасибо, Александр Григорьевич. Здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Любовь Николаевна, мне очень нравится ваш разговор. Я, наверное, как раз сильная женщина. И вы знаете, на мой взгляд, общество еще не готово принять однозначно деловых женщин. И я думаю, в этом нет ничего страшного. Вы знаете, вот из своей жизни позволю такое сравнение. В 1989 году в нашей семье появилась машина. Муж наотрез отказался водить, это была целая проблема. Я сама за руль села. И, в общем-то, как рассуждали? Мужчины говорили так: ты водишь хорошо, но за рулем должен быть мужчина. А женщины вообще сомневались, в хороших ли я отношениях со своим мужем, почему я вожу, а не он. Но вот смотрите, что сейчас на дорогах. Полно женщин за рулем, и никого это не удивляет, не возмущает. Поэтому пройдет время, деловые женщины будут правилом. И я думаю, что ничего страшного нет в этом, что вот женщина занимается делом, бизнесом. Наоборот, это хорошо, все пойдет нормально, я так думаю.
Спасибо вам за звонок. Я, к слову, может быть, хочу только добавить, что, к сожалению, такое грубое выражение, как «баба за рулем», звучит только в России. Больше ни в одной стране я такого не слышала. И микрофон в Москве. Кто хочет добавить, дополнить, пожалуйста.
Я бы хотел продолжить. Дело заключается в том, что когда мы говорим «женщина-предприниматель», мы в какой-то мере резко сужаем реальность, которая перед нами выступает. Я последние многие годы общаюсь с директорами школ. В России около 70 тысяч школ, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в 68 тысячах директора школ – это женщины, и это не сегодня, и это не вчера, это уже довольно долгое время. Они вынуждены или не вынуждены, но они проявляют уникально сильные качества. Не знаю, баба ли за рулем, это действительно российский неологизм, за которым стоит негативная семантика, но директор школы, как мне сказал один мой коллега, директор школы – это диагноз, и за этим уже стоит, опять же, понимание, что та или иная женщина проявляет очень жесткие стили поведения. Главный же вопрос заключается не в том, какой пол нам дан от биологии, а главный вопрос заключается в том, что есть биологический пол и психологический пол личности. Они резко разделяются между собой. И дело, которое мы обсуждаем, а это именно дело, с какими личностями мы имеем дело и насколько социальные стереотипы, социальные мифы дают возможность самореализоваться личности. И лишь второй вопрос, мужчина ли это или женщина.
Спасибо, Александр Григорьевич. В программе «Радио Свобода. Личное дело. Будущее женского бизнеса в России» обсуждают психолог Александр Асмолов, историк Людмила Попкова, журналист Андрей Ваганов и писатель Вячеслав Пьецух.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Кто хочет быть бизнесвумен?
На ваш взгляд, с чем не могут справиться женщины в бизнесе и с чем они не справятся в будущем? Пожалуйста, Андрей.
Во-первых, я должен поддержать Вячеслава Алексеевича, сказав, что действительно все равно надо учитывать то, что называется национальной спецификой, национальным менталитетом. Никуда от этого не денешься. Там ни женщине, ни мужчине-предпринимателю. Это, по-моему, очевидно. Там одно дело Англия, Швеция, Финляндия, другое дело Россия. Бизнес совершенно национальные особенности все-таки имеет. быть, по-моему. Женщина в бизнесе решает все абсолютно те же проблемы, что и мужчина в бизнесе. Мне приходилось, не часто, но приходилось общаться с бизнес-вумен, да, то, что называется в России. Я должен сказать, это абсолютно жесткие руководители, зачастую ничуть не менее жесткие, даже иногда жестокие, чем мужчина-бизнесмен, допустим. И с ними зачастую бывает достаточно трудно найти контакт и язык. У меня, например, был случай, одна из женщин, достаточно известных женщин, бизнесмен крупных, вдруг позвонила в 2 часа ночи домой, где-то нашла мой телефон и потребовала снять ее статью, которая там выходила в следующем номере, интервью с нею. Я спрашиваю, а что, собственно, вас там не устраивает? А она ответила, что вот меня не устраивает, что меня там представили как одинокую мать. Она тогда была в разводе и рассказывала эту ситуацию. Я говорю, ну, вы понимаете, уже это технология, уже машины крутятся печатные. Как я вам могу ее взять, эту статью? Где печатается ваша газета? Я приеду утром, скуплю весь тираж. Вот такой ответ. Это просто иллюстрация к тому, что насколько, так сказать, женщины добрые или ласковые. Бизнес, он заставляет быть бизнесменом. Мужчина ты или женщина, повторяю, национальная специфика тут есть. А насчет того, с чем женщина не справится, тут, по-моему, не только женщина там или мужчина, а все мы постепенно будем все тяжелее и тяжелее справляться с потоком информации. Но это, так сказать, судьба просто нас, вида, как Homo sapiens. Вот.
Спасибо, Андрей. И скажите честно, так положа руку на сердце, но ведь вас вдвойне вывело из себя то, что человек, позвонивший вам в 2 часа ночи, был женщиной. Мне кажется, если бы позвонил мужчина, вы бы не так болезненно на это среагировали.
Да, конечно, абсолютно вы правы.
Мне кажется, что женщин, идущих сейчас в бизнес, становится больше. Причем теперь женщины делают это более сознательно, наверное, нежели чем это здесь происходило раньше. Ну, просто потому, что четкий выбор бизнеса и, скажем так, четкое осознание своей роли, которая, в общем, воспиталась во многих женщинах за последние 5 лет, помогает, может быть, более точно выбрать ту сферу деятельности, в которой проще и управлять, или, наоборот, интереснее работать для женщины. Смена состава, конечно же, происходит. И это абсолютно нормальная тенденция, потому что приоритеты в течение жизни и в течение, там, я не знаю, карьерных устремлений, они могут меняться. И это очень, на самом деле, хорошо, что женщина уходит, например, в семью, например, чтобы родить 2-го ребеночка, да, а потом опять возвращается в бизнес. И это тоже очень хорошая, здоровая тенденция. По своему офису могу сказать, что появилась тенденция к рождению вторых детей у таких профессиональных женщин-менеджеров среднего звена, что, опять же, очень приветствует. Причем девочки, уходя в декрет, очень четко понимают, что через 6-8 месяцев они вернутся обратно, потому что сейчас устроить свой быт им значительно проще, нежели чем это было, когда мы все рожали первых детей, там, 10-15 лет назад. В обществе российском по-прежнему, конечно же, доминирует восприятие женщины прежде всего как жены и матери. И право быть руководителем, право быть в бизнесе, оно еще не так часто отдается женщине. А когда женщина берет на себя это право, предполагается, что она одинаково все хорошо должна делать, что, в общем, тяжело. В европейском обществе эти роли более четко разграничены. Восприятие женщины-руководителя предполагает, что ты можешь уйти домой в 6 часов вечера, потому что тебе надо позаниматься с ребенком. В российской деловой среде предполагается, что ты продолжаешь деловой ужин или ты продолжаешь деловую встречу со своими партнерами, потому что бизнес этого требует.
Личное дело. Кто хочет быть бизнесвумен? Подготовила и ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 24 ноября 2002 года.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу «Личное дело», которую из Праги ведет Татьяна Ткачук. Мнение наших слушателей по поводу будущего российских бизнес-леди сегодня комментируют психолог Александр Асмолов, специалист по гендерным проблематике Людмила Попкова, писатель Вячеслав Пьецов и журналист Андрей Ваганов. И снова нас прерывает звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена. У меня точка зрения, что женщина должна сохранять свое предназначение, оставаться женщиной. Для нее самый главный бизнес – это семья, и она должна на профессиональном уровне заниматься семьей.
Елена, а почему вы считаете, что женщина не может заниматься бизнесом и при этом оставаться женщиной?
Потому что ее природа создала для того, чтобы она рожала детей и занималась ими. Но для того, чтобы воспитывать детей, она должна получить образование, она должна
быть психотерапевтом, искусствоведом, учителем, экономистом, там, дизайнером, флористом. Все, что потребуется, сестру милосердия.
А другие специалисты, разносторонне образованные, не могут дать ее ребенку это образование? Полагаете, что только мать сама должна этим заниматься, да?
Да, мать, она альтруист, и как бы изначально она всю себя отдает детям, семье. А бизнес, леди, это как бы направленность эгоистическая.
Спасибо вам за звонок. И я сразу хочу передать этот звонок Людмиле Попковой. Я думаю, Людмила, вам часто приходится выслушивать мнения, подобные тому, что прозвучало сейчас. И тезисы такого рода, что социальная и деловая активность у дамы лишь компенсируют неудавшуюся личную жизнь, что это такая фрейдовская сублимация происходит. Что вы обычно отвечаете в таких случаях? Пожалуйста.
Очевидно, что когда мы лишаем человека право на то, чтобы он реализовывал какие-то свои интересы вот на основе этой приписанности по полу, да, то если будем говорить о практике, это будет называться дискриминация. Но когда это обосновывается самими женщинами, которые говорят об этом естественном предназначении, разделении и так далее, мы должны здесь разделять вопросы. Вот здесь во время девушки звучал такой императив: кто что должен. Вот мужчины должны это, а вот женщины должны это. То есть вот репродуктивные функции женщины, они ее должны вот в эти рамки семьи, так сказать, загнать, и там она должна остаться. Те, кто выходит за эти рамки, естественно, значит, у них что-то не в порядке вот с этой сферой. Вот это все эти придумки относительно неудовлетворенности и так далее. А, во-первых, они противоречат абсолютно фактам и исследованиям. Кстати, вот здесь звучал тезис, вернее, вопрос, что это спорно, сколько там женщин захотят стать домашними хозяйками и так далее. Мы ведь ведем исследования для этого. Существует социология, и по всем нашим исследованиям в течение 90-х годов в России это 30%. 30% женщин хотели бы быть домохозяйками. Остальные имеют другие интересы. Помимо и самореализации своей не только в качестве матери и жены. И в этом смысле эмансипация заключается в том, чтобы предоставить каждому человеку личности, независимо от его пола, все-таки реализовывать свои собственные интересы. Ну, и эгоизм, наверное, в нашей культуре считается абсолютно ругательным словом. Девушка здесь вкладывала такой вот альтруизм, эгоизм. Понимаете, забота о собственных интересах, о своем развитии. Если это называется эгоизмом, то я и такой поддерживаю эгоизм. Если человек не будет развивать самого себя, то непонятно, кто будет развивать тогда. Мать-домохозяйка, которая берет на себя все функции всех социальных, культурных работников, я думаю, что многие и исследования, в том числе и психологически показывают, что это не является эффективной матерью, такая домохозяйка. Что касается авторитарности, то женщины, кстати, очень часто в семье компенсируют вот свою нереализованность в публичной сфере и являются более авторитарными матерями и женами, чем женщины, которые реализованы в этой публичной сфере. Вопрос о том, как переключаться, это вопрос уже собственной ригидности. И для мужчин это тоже такая же проблема. Не надо быть боссом в спальне и командиром дивизиона на кухне, понимаете? Вы как приходите с работы, форму сняли, и это вопрос уже, так сказать, жизненных и личных стратегий, как вы приспосабливаетесь. А вот дискутировать о том, что если вы собираетесь заниматься чем-то, чем вы считаете нужным в профессиональной сфере, это потому, что вы не выполнили вот эту свою миссию, то это наследие всех этих биологизаторских и патриархатных концепций, лишающих человека права решать самому. Я хотела бы еще добавить по поводу вот этого исследования. Дело в том, что очень маленький нюанс. 15% среди опрошенных англичанок только находились в бизнесе. И те, кто желает уйти с работы, я думаю, что большая часть этих женщин занята действительно тяжелым трудом, который, кстати, оплачивается в среднем по статистике ООН на 25% меньше, чем мужская заработная плата. Женщины, которые укладывают шпалы в нашей стране, конечно же, хотят вернуться домой. Но женщины, которые руководят бизнесом, по всем исследованиям, по мировым и английским, и российским, не хотят уходить ни от власти, ни от денег, ни от реализации.
Спасибо, Людмила Попкова. И, Вячеслав Пьецух, вам следующий вопрос. Когда мы беседовали с вами до передачи, вы сказали, что благоговеете перед женщинами и полагаете, что в будущем женщины должны покорить весь мир. Однако, насколько я подозреваю, вы благоговеете совсем перед иными женщинами. Не теми, о ком мы сегодня говорим, это так?
Нет, я благоговею перед женщиной как таковой, независимо от рода ее занятий. И я действительно уповаю на будущее, на ее перспективу, вероятно, весьма отдаленную, именно следующую. Мир должен, в конце концов, обабиться. Мир должен расстаться с мужским началом, вооружиться началом женским, потому что мужской мир зашел в тупик. Если 5000 лет патриархата – это исторический факт, то 70000 лет матриархата – тоже исторический факт. То же касается вот до будущего именно женщины-предпринимательницы, оно мне представляется достаточно темным. Все-таки я думаю, что не женское это дело, потому что оно не благородное. В России, бог с ними, с англичанками, в России все-таки бизнес, предпринимательство, коммерция – это в лучшем случае жульничество, в худшем случае воровство. Ну, как вот простой надо говорить, не личит это занятие женщине. Ну, совсем. А, хотя я не отрицаю, конечно, огромную пользу, которую она могла бы принести и в предпринимательстве, хотя бы, может быть, вот тем, что внесла бы просто дух человечности. Как бы растворила вот эту отвратительную традицию наживы как первоисточника и единственной цели, какой бы то ни было коммерции и так далее. В общем, для меня женщина-предприниматель это такой же парадокс, как женщина-адмирал. Я не знаю.
Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Да, давайте ответим слушателю и продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас.
Добрый день. Я звоню вам из Подмосковья. Я хочу сказать, что я занимаюсь бизнесом в сфере сетевого маркетинга и нашла для себя здесь очень много интересного. Мой бизнес развивается успешно. Я выбрала хорошую компанию. Со мной сотрудничают люди, которые мне нравятся. Этот бизнес помогает нам заглянуть вглубь себя и способствует изменению отношений в положительную сторону внутри семьи, среди членов семьи, между мужчинами и женщинами. Такого рвачества, соперничества нет. Здесь все могут достигать положительных результатов и сотрудничать на благо друг друга. Не совсем я согласна с тем, что вот женщина здесь очень много теряет, как женщина. Я настолько счастлива, что вот я нашла свой бизнес, что я успешно построила свою карьеру, и по моим стопам пошла моя дочь. Я вижу здесь очень большие перспективы и для внутренней гармонии, и для своего личного счастья, и для того, чтобы приоткрыть вот эту сторону, которую мы все ищем, кусочек счастья для других людей.
Спасибо вам за звонок. Вот видите, Вячеслав Алексеевич, с вами спорят не только оппоненты в студии, но и слушатели, которые звонят. И мне бы хотелось чуть добавить статистики к тем цифрам, которые называла Людмила Попкова сегодня. По данным Ассоциации женщин-предпринимателей, бизнесом, в основном малым и средним, занимаются сегодня 26% россиянок. Это немало, 26%. Специалисты Института социологии Российской академии наук утверждают, что за последние 5 лет существенно увеличилось число предприятий, которые возглавляют женщины. И, согласно оценкам экспертов, женское предпринимательство в регионах растет динамичнее мужского. Так что это вот на самом деле российская действительность, а отношение уже к ней может быть самое разнообразное. И я хотела задать свой вопрос Андрею Ваганову. Две совершенно противоположные точки зрения мы только что выслушали. Вячеслав Алексеевич говорил о том, что бизнес непременно связан с некой агрессией, с криминалом, с жестокостью. Ну, действительно, наверное, и в взаимоотношениях с властью, с бюрократией, с криминалом женщине еще труднее, чем мужчине. Но как-то она эти проблемы преодолевает. А вот на ваш взгляд, с чем не могут справиться женщины в бизнесе и с чем они не справятся в будущем? Пожалуйста, Андрей.
Во-первых, я должен поддержать Вячеслава Алексеевича, сказав, что действительно все равно надо учитывать то, что называется национальной спецификой, национальным менталитетом. Никуда от этого не денешься. Там ни женщине, ни мужчине предпринимателю. Это, по-моему, очевидно. Там одно дело Англия, Швеция, Финляндия, другое дело Россия. Бизнес совершенно национальные особенности все-таки имеет. По-моему, женщина в бизнесе решает все абсолютно те же проблемы, что и мужчина в бизнесе. Мне приходилось, не часто, но приходилось общаться с бизнес-вумен, да, то, что называется, в России. Я должен сказать, это абсолютно жесткие руководители, зачастую ничуть не менее жесткие, даже иногда жестокие, чем мужчина-бизнесмен, допустим. И с ними зачастую бывает достаточно трудно найти контакт и язык. У меня, например, был случай, одна из женщин, достаточно известных женщин, бизнесмен крупных, вдруг позвонила в 2 часа ночи домой, где-то нашла мой телефон, и потребовала снять ее статью, которая там выходила в следующем номере, интервью с нею. Я спрашиваю, а что, собственно, вас там не устраивает? А она ответила, что вот меня не устраивает, что меня там представили как одинокую мать. Она тогда была в разводе и рассказывала эту ситуацию. Я говорю, ну, вы понимаете, уже это технология, уже машины крутятся печатные. Как я вам могу ее взять, эту статью? Где печатается ваша газета? Я приеду утром, скуплю весь тираж. Вот такой ответ. Это просто иллюстрация к тому, что насколько, так сказать, женщины добрые или ласковые. Бизнес, он заставляет быть бизнесменом. Мужчина ты или женщина, повторяю, национальная специфика тут есть. А насчет того, с чем женщина не справится, тут, по-моему, не только женщина там или мужчина, а все мы постепенно будем все тяжелее и тяжелее справляться с потоком информации. Но это, так сказать, судьба просто нас вида как Homo sapiens. Вот.
Спасибо, Андрей. И скажите честно, так положа руку на сердце, но ведь вас вдвойне вывело из себя то, что человек, позвонивший вам в 2 часа ночи, был женщиной. Мне кажется, если бы позвонил мужчина, вы бы не так болезненно на это среагировали.
Да, конечно, абсолютно вы правы.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О деловых женщинах сегодня говорят писатель Вячеслав Пьецух, историк Людмила Попкова, журналист Андрей Ваганов и психолог Александр Асмулов. Я думаю, что самое время сейчас предоставить слово женщине-предпринимательнице. О том, уходят ли сегодня женщины из бизнеса, пожалуй, самая титулованная российская бизнес-леди, глава российского отделения компании Microsoft, первая представительница России, включенная газетой The Wall Street Journal в список 25 самых успешных женщин-руководителей в европейском бизнесе, Ольга Дергунова.
Мне кажется, что женщин, идущих сейчас в бизнес, становится больше. Причем теперь женщины делают это более сознательно, наверное, нежели чем это происходило раньше. Ну, просто потому, что четкий выбор бизнеса и, скажем так, четкое осознание своей роли, которая, в общем, воспиталась во многих женщинах за последние 5 лет, помогает, может быть, более точно выбрать ту сферу деятельности, в которой проще и управлять, или, наоборот, интереснее работать для женщины. Смена состава, конечно же, происходит. И это абсолютно нормальная тенденция, потому что приоритеты в течение жизни и в течение, там, я не знаю, карьерных устремлений, они могут меняться. И это очень, на самом деле, хорошо, что женщина уходит, например, в семью, например, чтобы родить второго ребеночка, да, а потом опять возвращается в бизнес. И это тоже очень хорошая, здоровая тенденция. По своему офису могу сказать, что появилась тенденция к рождению вторых детей у таких профессиональных женщин-менеджеров среднего звена, что, опять же, очень приветствует. Причем девочки, уходя в декрет, очень четко понимают, что через 6-8 месяцев они вернутся обратно, потому что сейчас устроить свой быт им значительно проще, нежели чем это было, когда мы все рожали первых детей, там, 10-15 лет назад. В обществе российском по-прежнему, конечно же, доминирует восприятие женщины прежде всего как жены и матери. И право быть руководителем, право быть в бизнесе, оно еще не так часто отдается женщине. А когда женщина берет на себя это право, предполагается, что она одинаково все хорошо должна делать, что, в общем, тяжело. В европейском обществе эти роли более четко разграничены. Восприятие женщины-руководителя предполагает, что ты можешь уйти домой в 6 часов вечера, потому что тебе надо позаниматься с ребенком. В российской деловой среде предполагается, что ты продолжаешь деловой ужин или ты продолжаешь деловую встречу со своими партнерами, потому что бизнес этого требует.
Александр Григорьевич, у психологов, я знаю, есть такое понятие «игра на чужом поле». Для того, чтобы женщине заставить уважать себя в бизнесе, ей нужно приложить усилий в 2-3 раза больше, чем мужчине. Вот уже сегодня только в течение нашей передачи звучали такие эпитеты, как «женщины жесткие», «женщины эгоистичные» в бизнесе. И, в общем-то, даже и не женщины. Слушательница наша Елена сказала, да, или ты женщина, или ты не женщина. Скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич, на ваш взгляд, женщине, которая все же решила, решила идти в бизнес, оставаться в бизнесе, прогрессировать в бизнесе. Грозит ли это решение каким-то видоизменением личности? Вот чем расплачивается женщина за право сыграть на чужом поле?
Женщина за это платит достаточно дорогой ценой. Она вырабатывает у себя стили поведения, стратегии поведения, которые являются стратегиями преодоления стереотипов, существующих в культуре. Вы очень точно сказали, что женщине приходится играть именно на чужом поле. А что такое чужое поле? Я напомню вам поэтический труд Бориса Леонидовича Пастернака «Поверх барьеров». Тем самым женщина идет поверх барьеров в виде тех стереотипов, которые перед ней на жизненном пути, на пути профессиональной карьеры и на пути то, что мы называем моральная карьера, выставляет то или иное общество. Сегодня для женщины бег с препятствиями куда более сложен, поскольку именно наша социальная программа, наша культура устанавливает перед ней эти препятствия. Это удивительная вещь. С одной стороны, мы говорим, что наша женщина все может, все умеет, что она вообще Геракл по сравнению с ней, просто ребенок. А с другой стороны, мы говорим, чтобы она была только матерью, только любимой, излучала нежность. Слово «уют» ассоциируется с привычным стереотипом женщины. Поэтому женщина платит за это, становясь более жесткой, чем мужчина-предприниматель, более порой безжалостный, чем мужчина-предприниматель. Почему? Она оценивает социальные ожидания по отношению к ней, и в ответ на эти ожидания становится более резкой, более жесткой, более энергичной. То есть она платит дважды. Она платит за то, что играет на чужом поле, она платит за то, что выбрала себе профессию предпринимателя. А наши коллеги уже говорили, что в России ментальности предприниматель ассоциируется не самыми теплыми и добрыми чертами. На самом же деле придет время, и мы отчетливо поймем, что предприниматель такая же профессия, как и другая, требующая мощной энергетики, мощного интеллекта, мощной социальной активности, и все это необходимо женщине. И, наконец, последнее. Мне почему-то захотелось в нашей дискуссии взять на себя социальную роль одного близкого мне героя. Его зовут Кот Леопольд. Дело заключается в том, что у нас мир как набор социальных ролей. И мы как бы расхваливаем те или иные роли. Хотите, возьмите роль предпринимателя. Хотите, возьмите роль женщины. Делайте ваши ставки. Если какая-то женщина для самореализации выберет для себя роль женщины, будет той желанной, той милой, той восхитительной, о которой сказано: «Ваше Величество, женщина, вы неужели ко мне?» Пожалуйста, она может выбрать эту же роль. Но смею вас заверить, даже по своему личному опыту, как нечасто хочется сказать «Ваше Величество, женщина», тем женщинам, которые называют «бизнес-вумен», которые обладают столь яркими и интересными чертами, главный из которых удивительно манит – это непредсказуемость.
Спасибо, Александр Асмолов. И у нас снова слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алексей Михайлович.
Очень приятно, мы слушаем вас.
Вообще, вот вы считаете, что деловая женщина, она может быть счастлива в жизни?
У нас были звонки до вас от женщин, которые занимаются бизнесом. Одна из них просто так и сказала, что она очень счастлива.
Хорошо, спасибо.
Спасибо. Спасибо вам за звонок. Забавно, юноша решил для себя выяснить, может совмещаться со счастьем этот вопрос или нет. Вот на одном из украинских медицинских сайтов я вычитал еще один довод в плюс к тем, что уже сформулировали некоторые наши слушатели в защиту позиции вот Вячеслава Алексеевича и Андрея Ваганова в некотором роде. Да? Мужчины, чьи жены не работают и занимаются исключительно домашним хозяйством, значительно меньше подвержены депрессиям. Более того, мужья тех женщин, кто долго не работал, а потом вышел на работу, впадают в депрессии тяжелейшие. Людмила Попкова, как вы полагаете, если воспринять вот эти данные как факт, может быть, стоит действительно принести себя в жертву любимому мужу и бросить бизнес?
Это вопрос каждой женщине. Хочет ли она принести себя в жертву? Тем более жертвенность – это вообще, так сказать, в российской культуре для русских женщин тут масса образцов, в том числе литературных. Если исходить из точки зрения интересов личности и развития, то вообще жертвы это никому не нужно. И жить с жертвой, кстати, очень трудно. Насчет депрессии, количества их статистики сомневаюсь, но возможен вариант такой. Происходят действительно кардинальные изменения в этих гендерных ролях и так далее. И все новое воспринимается многими очень сложно. Поэтому, скажем, для мужчины очень трудно вынести, когда жена зарабатывает больше. Я участвовала во многих конференциях женщин в бизнесе, и многие женщины, лидеры и руководители бизнеса, говорили, что вот у них это одна проблема. Вот я должна скрывать свои доходы, свой заработок и так далее. Когда мы с ними разбирали, я говорю, ну я никак не могу понять, почему ваш муж, главный редактор процветающей газеты, реализованный человек, так зациклился на этом стереотипе, вот о кормильце и так далее, и не может простую мысль как-то принять. Понимаете, что на рынке разные как бы профессии и разные имеют стоимость. И я, как профессор, никогда не буду зарабатывать столько, сколько менеджер. Но я отношусь спокойно, потому что это мой выбор. Когда действуют вот такие глубокие культурные стереотипы, даже такой разумный довод для этого человека, мужчины, понимаете, он не работает. И поэтому что делать, если мужчина менее реализован? Его самооценка сделалась на том, что вот жена-то, по крайней мере, как бы ниже него, она-то ж не работает, сидит дома, а он... И здесь вот в нашей стране сложность еще заключается в том, что у нас вот этот процесс ломки гендерных отношений, ролей, изменений, понимаете, он идет неосознанно, он не проговаривается, он не обсуждается. Мы, как социологи, историки, называем это таким понятием, как скрытый гендерный конфликт. Конфликт существует, но ни мужчины, ни женщины не хотят его признать. То есть мужчины приписывают женщинам желания, многие которых у них нет. Они говорят, что вот для женщины все-таки главное семья, реализация там, семьи, дети. А по нашим опросам репрезентативным, оказывается, не только семья и не только дети, а плюс еще профессиональная реализация. И также и женщин. И не доверяют друг другу, друг другом не разговаривают и не рассказывают о своих интересах и желаниях. Я здесь вот еще хотела бы возразить. Андрей, он говорил такой пессимистический взгляд. И вопрос еще, то Александр Григорьевич тоже говорил, о чужом поле. Дело в том, что это несколько уже, так сказать, устаревшее такое представление о том, по каким правилам женщины играют в бизнесе. Во-первых, это уже не чужое поле. Раз они заняли там 30%, уже на 30% поле, цвет его, скажем, он уже меняется. И вот современный женский бизнес, и мировой, и российский, показывает, женщины свои правила вносят туда. И вот здесь как раз то, что Вячеслав Сеевич говорил, свое женское лицо, то есть женский бизнес. И в этом смысле женский стиль руководства и менеджмента, он отличается. Женщины, кстати, и вот в таком количестве стали приходить в России в бизнес, когда все-таки степень его жесткости, там, криминализации начала как-то уменьшаться в последние годы. И их стиль управления как раз не тот жесткий, авторитарный, который традиционно существует. Это кооперативный, это стиль на цели на развитие, создание команды, сотрудничество. То есть этот инновационный менеджмент 21 века, то, что новая корпоративная культура создает. Поэтому в этом смысле женщины действительно перспективны как лидеры вот этого нового бизнеса. И при том, что по всем нашим опросам для женщин в бизнесе на первом месте по мотивации их стоит самореализация, а у мужчин стоит прибыль. У них тоже стоят деньги материальные, но не в первых. Даже где-то идет четвертая позиция. Уже они вносят свои правила, создают и играют по своим правилам. То есть эпоха и то время, когда они копировали мужской стиль, вот этот жесткий, сами становились, так сказать, такими, он проходит. Ну, у меня, например, нет вот опыта, как у Андрея, общения с такими жесткими бизнесменшами. Я просто не с десятками, а с сотнями общалась на этих конференциях. Там есть разные, конечно, как и в жизни, кстати. Я думаю, что традиционных профессий в частной жизни, я же говорила, являются очень жесткими и очень авторитарными. А многие женщины в бизнесе, в семье не являются и сами не являются по своему стилю руководства.
Спасибо, Людмила Николаевна. И, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Женский бизнес на постсоветском пространстве действительно явление сравнительно молодое. Для меня, например, ничего странного в том, что его пытаются так или иначе похоронить. Те, кому это явление не по вкусу. И все же мне кажется, что женское предпринимательство будет развиваться независимо от того, как к этому относится общество на любых уровнях. Когда-то очень точно по этому поводу высказалась Маргарет Тэтчер. Если вы хотите посоветоваться, как сделать какое-либо дело, обратитесь к мужчине, сказала она. Если хотите, чтобы дело претворилось в жизнь, обращайтесь к женщине. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Личное дело». Я благодарю за участие в ней директора Центра гендерных исследований Самарского государственного университета, историка Людмилу Попкову, писателя Вячеслава Пьецуха, заведующего кафедрой психологии личности МГУ Александра Асмолова и заведующего отделом науки независимой газеты Андрея Ваганова. За режиссерским пультом работал Илья Вокчинецкий, продюсер в Москве Наталья Гуреева, координатор программы Мария Персанова, автор и ведущая Татьяна Ткачук. До встречи!
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.